Перенапряжение – это прежде всего психическая функция, а не физическая. Ну, то есть, допустим, человек очень сильно перенапрягся физически, но он при этом чувствует просто усталость. У него настроение нормальное. Это означает, что это означает, что перенапряжения нет. Бывает, конечно, перенапряжение физическое, оно сопровождается в основном тремором рук, ног, подкашиваются ноги. Ну, то есть такие вещи бывают очень редко. Вот, допустим, если человек тонет, и он пытается сопротивляться течению воды, потом вылазит на берег, у него, ну, такое физическое истощение. Или человек, допустим, может почувствовать это от голода. Вот. Но в основном перенапряжение означает психическая, ну, как бы составляющая. И признаки главного перенапряжения — это чувство невозможности нормально существовать, нормально жить. Ну, то есть человек чувствует апатию, депрессию, раздражительность, ну, как бы повышенную чувствительность и не способен контролировать себя. Вот неспособность контролировать свои психические функции является главным признаком перенапряжения. Ну, то есть человек не может себя контролировать. Он... И плюс усталость. Вот сопровождается вот две вещи. Ну, люди часто не могут себя контролировать в целом. Бывает такое. Но когда это сопровождается истощением психическим, усталостью такой психической сильной, то это уже перенапряжение. Может быть, ну, физическая усталость тоже может быть, но, еще раз повторяю, физическая усталость на фоне хорошего настроения не является перенапряжением, а является просто усталостью. Бывает тоже психическая усталость. Человек поработал, но у него нет плохого настроения, он не может работать дальше, у него нет сил. Но плохого настроения нет, и нет чувства безысходности, апатии, там, отчаяния. Перенапряжение означает вот эти вот вещи.
Спасибо. Так, Новокузнецк у нас еще не подключились. Тогда я за них прочитаю вопрос. И звучит от Константина следующий вопрос. Имеет ли особенности возникновения и пути устранения перенапряжения в зависимости от преобладающей доши человека? Что им нужно делать каждый день? Какие есть рекомендации для вата-доши?
Ну вот, хороший опять вопрос. Видите, у вас такие профессиональные вопросы идут. Ну, то есть перенапряжение само по себе может быть перегревом или интоксикацией. Ну, то есть перенапряжение классическое вата-доши означает, что человек испытывает снижение способности думать, то есть ему очень тяжело сосредоточиться. У него сильно страдает волевой фактор, то есть сила воли страдает, он не может ничего делать. Вот. Снижается сильно работоспособность. И может все сопровождаться головными болями, снижением адекватности, нарушением пищеварения, сна. Вот, кстати, еще явным признаком перенапряжения является нарушение сна. И в целом внутренняя такая болезненность. Перенапряжение также сильно снижает иммунитет, и часто в момент перенапряжения люди заболевают вирусными заболеваниями. Это тоже, кстати, надо понимать. Именно не усталость, а перенапряжение. Потому что, вот, допустим, я вчера, когда в самолете летел 6 часов из Сибири в Питер, у меня получилось в общей сложности около 6 часов. И я там хватанул коронавирус, ну, как бы я, ну, прям чувствовал, что рядом со мной какой-то человек сидит, который меня инфицирует. Но так как я помазал нос слизистый вот рыжиковым маслом, я в браслетах сидел, в принципе, этот вирус не мог как-то мне повредить. Ну, и когда у меня реально была очень сильная усталость, я приехал в Питер, и я залез там 13 градусов, вот у нас прямо вот возле дома, вот эти вот Малая Невка, там идет, ну, как бы вот эти каналы старинные, которым уже по 150 лет. Вот, я залез вот в воду, в эту, постоял там, наверное, минут 10 или 15, прочистил 3 цилиндра, и потом в горячую воду лег. И эффект потрясающий, то есть у меня на фоне физической усталости тело расслабилось, и психика налилась радостью. Ну, то есть вот это признак того, что я перенапряжение превратил в усталость. Ну, то есть я наполнился энергией природы, и напряжение само осталось, то есть усталость была, но при этом она не была именно перенапряжением, то есть я убрал перенапряжение. Вот примерно так. Ну, то есть перенапряжение дошваты, вот она, я признаки рассказал, она как раз у меня было перенапряжение дошваты, у меня не было силы воли, очень тело все было напряжено, и такое чувство как бы бессилия внутреннее. Но после воды и вот ванны горячей полежал, это все полностью ушло, просто расслабленность и такое хорошее настроение. Вот, перенапряжение дошипиты – это психозы. Ну, то есть психопатические такие состояния. То есть человек очень эмоционально, жестко на все реагирует. Он чувствует жар в психике или в теле, обижается, не может терпеть людей, принимает решение уйти с работы там или бросить кого-то. Ну, то есть человек хочет избавиться от той ситуации, в которой он находится. Это признаки психического перенапряжения, дошипиты или огня лишнего. Дошивата — это напряжение, дошипита — огонь. Также признаками могут стать сильная слабость. Человек может чувствовать сильную слабость, тошноту даже, нарушение пищеварения. Кстати, в обоих случаях, в том и в другом, просто по-разному. При дошивата там запоры начинаются, аппетит сильно снижается. И вернее, аппетит есть, кушать много не сможешь съесть. Вот. И, а вот при дошипите вот это вот перенапряжение, оно сопровождается тошнотой, сильным снижением аппетита, и газы могут начаться в кишечнике. Вот. Могут изжога быть параллельно. Перенапряжение от дошикапхи или от токсинов приводит к тому, что у человека появляется очень сильная психическая тупость, такая апатия, он ничего не соображает, ему трудно думать, у него появляется заторможенность сильная, безволие, слабоволие, сонливость, снижается концентрация внимания, снижается пищеварение, и человек в таком полуанабиозе как бы находится, ему трудно что-либо делать. Вот такое вот примерно состояние.
Спасибо. Так, можно следующий, наверное, да, вопрос? Угу. Так, Одесса, Ирина. Потом Питер, Галсанов, Дмитрий.
Здравствуйте. Сейчас, секунду, открою.
Лена, а что ты решила по поводу субботы следующей?
Сделаем. Будем делать. Будем
планировать сейчас, да?
Да, я за любой кипиш, кроме голодовки. За любой кипиш, кроме голодовки.
Да мы вот у нас суббота-воскресенье освободились, так как там Илья не смог ничего запустить там в этом.
Ага, да, сделаем вопросы-ответы. Да,
да. У нас новый такой формат появился. Это интересные ответы и вопросы, вопросы-ответы. Ну, то есть, другими словами, все желающие пишут свои вопросы, какие у них есть, вот интересные вообще разбирать. Это не то, что там свои личные вопросы, а вообще вопросы, которые им интересно узнать. Какие-то любые темы вообще абсолютно, начиная там от Вселенной, заканчивая унитазом. Вот. Любые темы можно как бы разбирать. Вот. Но интересные. И мы эти вопросы подготовим, все интересные вопросы подготовим заранее и их обозначим. Ну, то есть до субботы уже будет список вопросов этих на сайте вот Лены находиться. И могут все желающие включиться и послушать вот эту беседу. Это будет однократная беседа именно субботняя. Потому что в воскресенье у нас будет ретрит, я желаю всем счастья, да? Там туда все пойдут. Ну вот примерно так. Такое объявление у нас дополнительное будет, беседа в субботу еще, следующую. Может быть, у кого-то заветный вопрос, какая-то вот тема вообще вас волнует, а никогда не обсуждалась в жизни. Вот вы никогда не слышали об этом ничего. Ну, там, я не знаю, какие-то только... Не надо про сплетни, про политику там, ну, вопросы. Ну, в целом можно, конечно, какой должен быть правитель там, допустим, правильный. Ну, такие вопросы можно, но не конкретно там, а вот этот у нас... Человек, он как, очень нормальный. Такие вопросы. Ну, Лена, она их не пропустит, в принципе. Да, еще такое вот это вот, то, что у нас на ресурсах, вот этот фейк про то, что я в Крым еду, там появился. Сейчас подобные вещи будут возникать периодически, вы не обращайте внимания никто. Все это пройдет, закончится. Сейчас будут проблемы определенные у нас с соцсетями. Вот, это все закончится скоро, ну, то есть, этот фейк, который вышел по Крыму, не отменяет поездку в Украину, то есть Одесса, Киев, не беспокойтесь, вот, все нормально будет. Мы сообщили там, куда надо, все понимают, ну, что всякое бывает, такие бывают вещи, поэтому все нормально. Ну, дальше, Лен, да, вопрос.
Ага, так, Одесса, надеюсь, успели подготовиться.
Ага.
Давайте.
Доброе утро. Олег Геннадьевич, как можно объяснить близким людям, например, мужу, что у них перенапряжение? И как объяснить им связь, почему именно конкретные аскезы или действия помогут это убрать? И также, какими способами снимать перенапряжение у детей? Благодарю.
Тема перенапряжения очень сложная и больная вообще в современной культуре. Это основная тема вообще жизни человека сейчас. Проблема заключается в том, что бывает хроническое или адаптивное перенапряжение, в котором человек не чувствует, что у него есть перенапряжение. Это обуславливается еще и тем, что многие люди в перенапряжении пользуются интоксикациями различными, например, курением, кофе, чаем или спиртным. Когда человек пользуется интоксикациями, понять, что у него перенапряжение, практически невозможно. Ему кажется, что он нормально живет вообще без всяких проблем. Вот. Некоторые люди, в принципе, не пользуются интоксикациями, но они привыкли к нахлобученной голове, допустим. Им кажется, что, в принципе, так нормально у меня состояние, я ничего почти не соображаю, я плохо засыпаю. Вот, у меня периодически болит голова, вот, мне тяжело работать, это просто, ну, как бы, это нормальное мое состояние, вот. Как, ну, то есть это называется адаптивное, то есть человек, в принципе, привык к перенапряжению, он не понимает, что он перенапряжен по вот таким вот причинам, то есть причина привычки или интоксикации, две основные причины, привычка или интоксикация. Вот. Бывают еще такие особенные ситуации, когда, ну, они касаются конкретного вида людей, это не то, что общая ситуация. Бывает так, что человек просто не может почувствовать перенапряжение, потому что он, это в основном у мужчин, женщины в основном чувствительны к перенапряжению, поэтому они дольше живут, вот, статистически, потому что они чувствуют, когда опасность в организме. Так женский организм устроен. Вот. Есть мужчины, которые вообще, в принципе, не чувствуют себя плохо, когда у них перенапряжение, у них даже может быть инфаркт, инсульт произойти неожиданно или преждевременная смерть, там человек может погибнуть даже. Как объяснить близким, что у них перенапряжение? Чтобы близким вообще что-либо объяснить, нужно пройти 3 стадии. Первая стадия – ты молишься, и у тебя спокойствие в сердце. Вторая стадия – ты по-доброму относишься к перенапряжению близких и прощаешь им это перенапряжение. Ты не беспокоишься о нем, а просто добрая позиция у тебя по отношению к перенапряжению этого человека. Добрая позиция. Вот когда у тебя добрая позиция появилась, ты можешь шуточку там или как-то по-доброму рассказывать о том, что ты узнала на лекции, не касаемо конкретного человека. Потому что когда ты говоришь конкретно, то человек напрягается и разум его включается. Ты можешь говорить, что вот интересны вот такие примеры, что вот и прямо рассказываешь про своего близкого человека, но как будто ты говоришь про другого человека. Ну, то есть со стороны информацию доносишь. И когда человеку доносить информацию со стороны, как будто бы, он принимает к сведению. То есть наша-то задача сразу человека поменять, чтобы он подпрыгнул и побежал в лес там 2 часа или возле дерева побежал стоять. Вот. Ну, естественно, что такого не будет, потому что нужно же человека развивать, готовить к этому годами. Но если ты по-доброму относишься к ситуации, принял ее, в сердце у тебя нормально все, потом дальше научился в отношениях принимать человека, его взгляды, его позицию, то там можно тогда с ним по-доброму шутить и говорить прибаутками. Вот для этого и притчи существуют, чтобы людям можно было объяснять все ненавязчиво. Вот, потому что прямое в лоб объяснение никогда не дает хорошего результата. А вот притчи, там жил-был такой-то человек, это касается, кстати, и сказок тоже для детей. Вот, допустим, ребенок, он не хочет понимать, что он ленивый или капризный, или шаловливый. Вот. И можно рассказывать истории про хороших шаловливых мальчиков, которые постоянно влетают в какие-то проблемы. И вот что им надо делать, чтобы им проблемы эти не влетать. Ну, то есть они хорошие мальчики эти, шаловливые, но вот у них бывают иногда проблемы. И надо рассказывать им, что вот им, они же шаловливые, вот он ничего с собой не может сделать, он шаловливый ребенок, ему надо шалить, что-то пакостить. Ну, у него такая природа, допустим. Вот. И надо вот про этого хорошего мальчика шаловливого рассказать ему историю, как вот он влетел в какую-то проблему и как ему надо из нее вылететь. Вот, допустим, подобные вещи делали в мультипликационном кинематографе в советское время. Там, допустим, я вот помню мультик там про дракончика, который попал на конфетную фабрику, на шоколадную фабрику, и там он как бы эти шоколадки там начал есть, обожрался там что-то, в общем. Ну и в конце концов он раскаялся в своих плохих поступках. Вот. Или, допустим, другой там зайчик, который возгордился собой там, и он песенку пел. «Какой чудесный день, какой чудесный день, какой чудесный я, песенка моя». Вот. А потом переделал песню «Какой чудесный я и все мои друзья». Ну, то есть, смирение стало. Задумался под конец песни и поменял риторику. Ну, то есть, дети слушают это все, смотрят, и они потом меняют свои взгляды на жизнь, начинают пересматривать поведение. Только если есть, допустим, вот этот момент иносказательности и доброты по отношению к человеку, к его недостаткам. Вот эта способность дает возможность объяснять близким людям. Но если ты давишь на человека, напираешь, злишься на него, если раздражают его недостатки тебя, то это значит, ты в своей судьбе это не победил. Раз, то есть тебя человек мучает твоей же судьбой. И если раз ты в своей судьбе это не победил, то ты не можешь человеку помочь никак, потому что он воплощает в жизнь твою же собственную судьбу вот этим всем. Поэтому даже если ты имеешь дело с врагом вообще, надо его сначала переварить, потом простить, добрую позицию взять, а потом с ним сражаться уже. Ну, то есть это тактика непобедимая. То есть ты сначала как бы решаешь свои вопросы в этой ситуации, а потом уже его вопрос.
Спасибо вам большое. Так, следующий вопрос от онлайн-участника. И Наталья с Франции Легавр спрашивает, а может быть ли причина перенапряжения работа, которая не приносит моральное и духовное удовлетворение?
Поймите, что ни одна работа не приносит духовного удовлетворения, ну или практически ни одна. Работа означает выживание. Моральное удовлетворение работы тоже редко приносит, потому что часто работа сопряжена с какими-то аморальными людьми. Ну, то есть не обязательно у тебя на работе будет все прямо такие благостные, там, как бабочки порхать перед тобой, такие счастливые. И, может, у Лены у нас, у Радужной, так, только такая работа. Или у Дарьи, вот, допустим. Вот. А в основном люди не имеют такой хорошей судьбы. Или Оксаны, допустим, вот у нас клубами блага занимается. Вот. В основном люди не имеют такой возможности иметь такую работу, где вот ты только с хорошими людьми, с благостными имеешь дело. Это большая редкость. И поэтому надо принимать судьбу. Вот, допустим, по этой судьбе такая работа тебе еще сейчас не положена, но это не значит, что она вообще тебе не положена. Ты просто развивайся, молись, работай над собой, придет время, и у тебя будет очищаться атмосфера вокруг тебя. Вот, допустим, взять мою жизнь. Я когда учился в школе, я уже начал работать над собой с самого вот возраста, который я осознаю. Ну, то есть, ну, как бы, я думаю, что лет с 10 я начал работать над собой уже. Там аутогенная тренировка, йога, различные другие практики. И в школе меня вообще никто абсолютно не принимал. У меня в школе была атмосфера эмоционального и духовного неудовлетворения. Ну, то есть, ну, я не мог поменять школу. То есть я учился в классе, там меня никто не понимал эмоционально, духовно. Даже классная руководительница меня не понимала в моих вопросах развития. Только один человек всего, у меня один друг был в школе, который меня понимал. Мы с ним разговаривали на эту тему, беседовали, развивались. Потом я попал в институт, даже этого друга уже не стало. Ну, то есть я вообще был один. И только на четвертом курсе мединститута меня начали понимать только преподаватели, которые начали даже на кружок ко мне ходить по вот этой эзотерике, там, медицине нетрадиционной. А студенты вообще по нулям. Ну, то есть там докторант, у меня на кружке было 3 доктора наук, ни одного студента. Ну, то есть одни преподаватели в основном ходили, потому что они более развитые люди, уже нравственно, духовно, и они такие вопросы уже понимали. А обычные там студенты вообще, они меня считали непонятным человеком. Ну, там была причина, у меня было много причин считать меня непонятным человеком. Например, я перед институтом я выходил на улицу в одних плавках зимой. У меня такой, я в старом доме жил, и все бабки подходили к окну, садились вот так вот и смотрели. Ну, там во всех окнах были люди, вот они смотрели. Я как бы выходил на улицу, ставил ведро воды, делал зарядку, прямо на снегу босиком стоял, вот, и обливался ледяной водой, потом с мокрыми волосами, в одном пиджачке, у меня черный пиджачок такой был, этот тогда было модно, кожаный такой пиджачок был, черный. Он такой плотный достаточно, в принципе. И я вот в таком вот этом кожаном пиджачке шел в институт. И у меня, когда я туда приходил, у меня была корка льда на голове такая, вот такая из волос корка льда. Вот. Ну и все знали, что вот этот как бы придурок пришел, который как бы в одном пиджачке ходит и с ледяной головой. Вот. Ну то есть как бы вторая причина была это мои предсказания. Одна девушка решила ради прикола подойти ко мне, говорит, я вот еду как бы в поездку летом, у меня будет поездка с друзьями. Говорит, у меня там все нормально будет в поездке, можешь предсказать? Я говорю, могу, у тебя там лучше тебе вообще не ехать в эту поездку, у тебя там ничего нормального не будет, потому что у тебя один друг погибнет прямо как бы у тебя в квартире, вот. А во время поездки ты потом еще после этого попадешь в аварию и, ну, как бы останешься жива, но переломы будут. И как бы она съездила в эту поездку, у нее погиб друг в квартире, и были переломы после аварии. И она говорит, ты меня сглазил, так сильно обиделась на меня. Я говорю, ну ты же попросила мне предсказать, я тебе сказал, не ешь, не езди в поездку, иначе вот так-то, так-то. Ну, в общем, после этого все вообще боялись ко мне подходить. Она там по всему факультету рассказала, что страшный человек может сказать что-нибудь, и все, и тогда капец будет. Вот, ну, примерно так. Были разные причины, по которым не так много у меня было соратников, друзей, но потом уже в будущем, когда я свою судьбу победил, то и из школы моей у меня появился одноклассник, который слушает мои лекции, из школы, который с детства со мной учился. И из института несколько человек начали слушать мои лекции, и начали следовать рекомендациям уже в будущем, потом, через 10-15 лет, они признали как бы то, что я делаю, и начали идти этим путем, мои одноклассники. Ну, а в институте те люди, которые вместе со мной учились. Вот это реально так произошло. Поэтому все меняется. И когда я был в институте, я тоже был одиноким абсолютно, и у меня эстетическое удовольствие, вообще моя учеба никакого не приносила. Я просто учился как мог. А сейчас меня окружают только соратники. У меня вообще вокруг нет ни одного человека, который бы мне не приносил эстетического неудовольствия. Ну, то есть я смотрю на всех и только удовольствие одно получаю. Что, допустим, единственное неудовольствие возникает только в самолетах, поездах. И то не так сильно, потому что рядом со мной всегда сидит Максим, мой помощник. Ну, иногда в самолетах ко мне подходят люди с вытаращенными глазами говорят, это вы? Я говорю, да, это я. Ну так прям говорят, да, это вы? Это вы? Потому что забывают, как меня зовут некоторые. Я говорю, да, это я. А можно вам вопросик задать? Я говорю, можно. Вот. Ну то есть вот так примерно. Так что вопрос эстетического удовольствия на работе – это вопрос вашего развития. Работа не предназначена для эстетического или духовного удовольствия, она предназначена для совершения аскезы, которая дает тебе возможность в этом мире жить, кушать, иметь кровь, ну то есть выполнять свои обязанности перед близкими финансовые. Вот для этого нужна работа. А духовное и нравственное удовольствие человек должен получать в нерабочее время. Он должен развиваться как личность, и результатом этого развития будет то, что он, атмосфера на его работе придет время, обязательно поменяется, потому что существуют определенные стадии, последовательность вот, изменений вообще атмосферы в жизни человека. Эта последовательность у всех примерно одинаковая. Сначала у человека меняется настроение. Он начинает лекции слушать, и у него больше позитива в жизни. Ему хорошо становится просто от самого слушания. У него меняется уже восприятие мира и сама жизнь. от настроения становится лучше просто от того, что он слушает лекцию. Потом дальше у него обычно следующим этапом меняется режим дня. То есть человек начинает более стабилизировать свою жизнь. Следующим этапом меняется питание. То есть он бросает мясо, там, рыбу. Вот. Потом дальше у человека появляется возможность совершать аскезы постепенно. Он начинает зарядки делать, пробежки. Вот. Следующим этапом у человека меняется окружение. То есть у него появляются соратники, там, клуб «Благость», друзья и все такое. Следующим этапом у человека меняется отношение к труду, и у него появляется больше счастья во время работы, больше радости. Следующим этапом может поменяться уже сама работа. И только после этого, следующим этапом, меняется отношение в личной жизни. Это уже следующий этап. После того, как у тебя наладились отношения в личной жизни, меняются отношения с детьми. Ну, то есть у тебя с детьми следующим этапом после близкого человека меняются отношения, а потом следующим этапом уже меняются отношения с родственниками, особенно с родителями. То есть это самый последний этап. Но приходит время, и тебя окружают только вот люди, которые тебя понимают, и у тебя все хорошо со всеми. Такое время тоже приходит. Вот у меня сейчас такое время пришло. У меня вокруг только те люди, которые меня понимают. А если они не понимают, то судьба заставляет их отваливаться. Вот, такое тоже, это хороший тоже момент в жизни. Ну, то есть, другими словами, атмосфера становится все чище и чище вокруг тебя. А потом, когда ты дальше развиваться будешь, то оставишь тело и пойдешь вообще в рай, там только очень хорошие люди живут, с крылышками сзади летают, вот, такие, все улыбаются и желают счастья. А если сильно постараешься, можешь вообще в духовную реальность попасть, где только одни святые живут. Поэтому иди вперед, как бы, ничего не бойся. Работу бросать не надо. Вот какую Бог дал, такую дал. Если устаешь на работе, значит, надо больше природы, свежий воздух, зарядки, больше добрых людей. Усталость на работе – это признак неправильного образа жизни чаще всего, а не признак того, что ты не там работаешь. Хотя и не там работаешь, тоже бывает. Например, в Новокузнецке ко мне подошел один как бы слушатель моих лекций, хороший человек, и сказал, что у него хлебопекарня есть, и все люди у него работают только по ночам, с 6 вечера до 6 утра, каждый день. Представляете, человек не спит ночью. И он говорит, люди не выдержат и уходят. И мы с ним начали рассуждать, думать, как сделать так, чтобы людям облегчить жизнь, которые у него работают, чтобы они работали днем, то есть изучали эту тему. То есть бывает такая работа, которую просто надо оставить, потому что она разрушает твое здоровье и твою жизнь. Из-за того, что она ночная, допустим, или там какие-то ядохимикаты, или там радиоактивные вещества, или работа сопряжена с риском для жизни. Допустим, там взрывчатку обезвреживаешь, допустим. Ну, то есть такая работа же есть, тоже люди работают, вот ходят и разминируют там разные мины, которые по 30 лет уже лежали там, и взорвешься ты там на ней, на этой мине или нет, неизвестно. Ну, то есть такие работы надо менять. Зачем рисковать свою жизнь ради работы? Что за прикол? То есть нет смысла для такого вообще. Типа вот моя миссия – рисковать жизнью. У человека нет такой миссии. Где-то говорится, что человек должен желать лишь здоровой жизни и самосохранения, ибо цель человеческой жизни – духовное развитие, а не что-то другое. Поэтому у человека не может быть миссии рисковать своей жизнью ради работы. Ну вот в такие крайности, как бы, когда есть, или, допустим, ты работаешь в мясном цеху, это просто ты уничтожаешь свою нормальную судьбу. У меня, когда я жил в Тольятти, был студентом, я интересовался очень сильно и был очень открытым человеком. То есть я сходил ради интереса в молочный комбинат и пришел и сказал, я студент, изучаю атмосферу, вот, психоэмоциональную атмосферу в молочном комбинате. Там женщины так сильно обрадовались, посадили меня там, накормили молочными продуктами. Все улыбаются, я начал расспрашивать их, как у них здоровье. Они говорят, у нас отличное здоровье, все такие счастливые. Вот они соприкасаются с коровами и с молоком. Вот. Потом пошел мясокомбинат. И там оказалось, что у примерно 40% людей миомы там или какие-то доброкачественные опухоли, что все люди, которые занимаются убийством животных, это считается вредная специальность, и они там долго не задерживаются. Ну, то есть они или с ума сходят, или становятся психопатами, или больными какими-то людьми, у них рушится жизнь, то есть... И поэтому им за вредность платят. И там у них даже пенсия раньше, что-то такое. Ну, то есть даже, в принципе, на уровне властей это понимают, что это очень вредная специальность для человека. И там постоянно идет текучка, и там депресняк полный в этом мясокомбинате. Люди говорят, очень тяжело работать, плохое настроение, очень, ну... И болезни у всех постоянные, у женщин гормональные расстройства сплошь и рядом. Ну, то есть, это естественно, что на молокозаводе вот этом очень хорошо работать, потому что там молоко, это то, что приносит счастье, там коровы, вот. А там, где убийство животных идет, или, допустим, в Самаре, мы во время пробежки там прошли мимо пивзавода, там на берегу Волги пивзавод стоит, и вот Самара кивает головой, там где-то на Полевой, там где-то там есть старое такое здание кирпично-красное, вот, и просто мы мимо проходили, и там такой запах, блин, вообще капец полный, как там еще можно работать, там даже мимо проходишь, у тебя крышу сводит, запах, такое ощущение, что ты как будто зашел какой-то большой-большой общественный туалет. Вот. Ну, то есть огромный, где ничего не убирают и не чистят. Вот. Ну, там немножко другой запах, такой тухлый, но как бы разницы нет. Как люди там работают, это же постоянно от запаха, к запаху же духи привлекаются и злые. И там этих злых духов просто немерено. Люди все нахлобучены, и потом они с этими злыми духами домой идут, там ругаются с близкими. Это неблагоприятное место для работы. Или, допустим, табачная фабрика, где травят людей никотином. Вот. Ну, человек делает продукт, который убивает здоровье человека. Какой смысл этим заниматься? Это ты просто отягощаешься судьбу конкретно. Допустим, у меня один знакомый мужчина, он... В 90-е годы, когда в России был бардак, там развалился СССР, все начали что-то себе грабить, хватать. И он себе награбил, как бы захватил спирта, ликеро-водочный завод. И он как бы лишился потом этого завода, к нему пришли бандиты, его дружки, и сказали, или мы тебя сейчас убьем, или отдавай завод. Он говорит, ну, конечно, я выбираю жизнь. Отдал им завод этот. Вот. Но потом, интересно, как его складывалась жизнь в течение 10 или 15 лет после этого. То он пришел ко мне уже в 2008 году, то есть у него там уже прошло лет 15 после этих событий. И каждый раз, когда он знакомился с женщиной, она была не пьющая, и он не пьющий. Он, кстати, несмотря на то, что он этим занимался в этом заводе, он не выпивал сам. Но вот он женился на женщине каждый раз, которая была не пьющая, и она спивалась у него за год, за два полностью в стельку просто, становится алкоголичкой. И когда третий раз такое произошло, то есть третий брак и третья алкоголичка, он пришел ко мне и говорит, мне вообще жениться можно или нет? А я говорю, вам надо сначала молиться, и молитвой сжечь вот эту плохую судьбу спаивания населения. А когда вы ее сожжете, тогда после этого только можно уже думать о следующем браке, иначе у вас будет веселая жизнь продолжаться. Ничего это не закончилось пока. Ну, поэтому вот вы разберитесь, у вас как бы работа связана с греховной деятельностью, если, то ее сразу бросать нельзя, то есть вы можете остаться без денег, а надо молиться и постепенно искать себе другую. Но если это нормальная работа, на которой там пару психопатов работает, или там каких-то людей, не совсем нормально себя ведущих, ну, это нормальная ситуация жизненная. Она постепенно меняется. Надо по-доброму к людям относиться, желать им счастья и не обострять с ними отношения, потому что если человек невежественно на работе себя ведет, надо просто подальше от него держаться. Может быть, тебе надо выполнять перед ним на работе свои обязанности, ты там что-то делаешь с ним в связке, ну, ты просто в наушниках работай, не разговаривай с ним. Желай ему счастья, улыбай себя, но на расстоянии. Если он что-то спрашивает, делай тупой вид. Там, отвечай однословно, как-то не слишком глубоко. И делай вид, что как бы, у тебя своя жизнь, у него своя. И все. Если будешь приближаться, будешь обжигаться всегда об невежественных людей. Страстные люди, они, в принципе, все на работе более-менее деликатные. Ну, как вот страстного человека отличить от невежественного? Невежественный человек, он всегда в плохом настроении, агрессивно настроен. А страстный человек, он, в принципе, нормально себя ведет на работе. Он ничего плохого никому не желает и не делает. Просто у него очень сильно развито чувство личной выгоды. Поэтому если ты, ну, как бы, допустим, извинился перед ним, то он будет в следующий раз из этого извлечет выгоду, скажет, ну, вот смотри, в наших с тобой отношениях ты же сам признался, что ты всегда виноват. Вот, и, как бы, твое извинение будет использовать в своих целях. Поэтому даже извиняться перед страстными людьми, может быть, не стоит слишком уж сильно. Вот, может быть, просто показать, что ты извинился. Сказать «доброе утро, рад тебя видеть», это означает, что «извини меня». Ну, для страстного человека. А невежественного так вообще нельзя извиняться перед ним напрямую, так он тебя вообще съест потом. Он за всю жизнь не забудет, что ты перед ним виноват. Вот, поэтому работы разные бывают. Надо смотреть, изучать, что за ситуация у вас там конкретно.
Спасибо. Так, 44 минуты. Еще вопросы или будем?
Ну, можно, да, нормально.
Еще? А, ну, вот Наталья. Есть, да. Наталья спрашивает. Олег Геннадьевич, а какая экстренная помощь существует при перенапряжении, которое уже долго копилось, и вот-вот психика не справится?
Ну, понимаете, экстренная помощь это всегда означает лечение, а лечение всегда индивидуально. Можно, конечно, какие-то советы давать, но они все опасны. Вот, допустим, прединсультное состояние, я советую, допустим, ставить сливы, чернослив, вяленую сливу вот такую вот, ну, желательно свежую, а не сухую прямо, с косточкой. Вот она, чтобы с косточкой была, как там улюк есть вот эти вот, как бы с косточками абрикосы. Оказывается, почему они с косточками? Потому что абрикосы просто не снимают с дерева. Некоторые не падают с дерева, а остаются на дереве. И под солнцем они потихоньку высыхают прямо на солнце. И становятся такими как бы мягенькими, немножко мягенькими, но в целом сухими уже. И просто их снимают с дерева прямо сразу в мешок и на продажу. Это называется урюк. Вот подобное, точно подобное этому есть слива тоже. Она такая, как вяленая или сушеная, но с косточкой. И вот эту сливу можно привязывать левая рука, левая нога, если у человека прединсультное состояние. Если прединфарктное состояние или, допустим, у человека сильно какое-то напряжение, сосудистый криз, можно привязывать на левую руку, левую ногу по столовой ложке, в пакет прямо заворачивать или в ткань по столовой ложке овса. Или у человека острый панкреатит, сильная боль, допустим, в области попоясывающей, в области, допустим, печени. Ой, не печени, а с другой стороны, наоборот, под сердцем, там чуть ниже сердца боль такая, поясывающая, это поджелудочная железа. Бывает острое состояние. Тоже овес, повязки с овсом. левая рука, левая нога сильно помогают в этом случае. Или когда почечные какие-то тоже проблемы, спазмы в почках, тоже овес помогает. Вот это, ну, имеется в виду скорая помощь такая, как бы экстренная. Или, допустим, у человека камень идет, допустим, из почек, из печени, то можно смешать. Вот всегда надо дома иметь коровий навоз, сушеный коровий навоз и топленое сливочное масло. И вот такая смесь, три части коровьего навоза и одна часть топленого масла, если смешать вместе и поставить повязки на, допустим, на руки и на ноги, ну, где-то по чайной ложке смеси на повязку. Ну, прямо на запястье и лодыжки вниз, то есть это спереди, вот там, где часы находятся, и на руках на этой зоне, и на ногах на этой зоне ставят повязки. Вот. И сутками носить. В каких случаях? Вот, допустим, в случаях всегда, когда есть какие-то спазмы и боли в организме. Вот, допустим, у меня один хороший знакомый, у него начался острый аппендицит. Его уже прооперировали сейчас. Вот. И когда мы еще не понимали, что с ним происходит, потому что это вот неожиданное такое состояние, у человека возникает боль в животе, температура повышается, он бледнеет. То есть я ему поставил сразу вот эти вот повязки с три части коровьего навоза и одна часть топленого сливочного масла. И он на всех четырех конечностях носил эти повязки, и у него боль уменьшилась несколько раз. Это позволило ему спокойно доехать до больницы, спокойно обследоваться и спокойно прооперироваться. Понимаете? То есть, другими словами, ситуация стала под контроль, потому что там же все что угодно может быть от боли, допустим, у человека может разрыв этого аппендикса быть, там гной течет наружу, и это уже панкреатит, это тяжелейшее состояние, которое часто заканчивается смертельным исходом. Вот, поэтому вот такое есть тоже экстренная помощь при спазмах, головных болях. У меня есть еще один рецепт, тоже такой же интересный. Берется индийское горчичное масло, черное горчица есть такая, в индийских магазинах покупается. И в это масло горчичное надо сыпать кардамон, порошок кардамона до тех пор, пока ты по запаху, тебе лично, это индивидуальная смесь, пока по запаху не пройдет запах. Горчица пахнет очень сильно. Вот запах горчицы полностью исчезает, значит, ты кардамон уже не сыпешь. Вот ты насыпал, мешаешь, сыпешь, пока запах горчицы не исчезнет. А потом дальше тебе надо сыпать корицу и тоже нюхать, пока не появится запах прохлады. Ну, то есть такое ощущение, что холодок в нос идет. И вот, значит, когда на холодок в нос пошел, смесь готова. И вот она черного цвета, такая смесь, ее надо хранить в морозилке. И когда у человека появляются головные боли, мигрени, гайморит, вот такие вот состояния острые, опасные, то можно этой смесью мазать себе голову, нос, слизистую носа, и очень быстро проходит головная боль и проходит вот какие-то вот такие вот состояния, связанные с головными болями или спазмами в гайморовых пазухах, там вот такие вот вещи. Ну а в целом, если говорить о переутомлении, а не экстренной помощи, то, конечно же, когда человек чувствует себя плохо, то самый лучший совет и самый простой лучший совет – это выйти на улицу и погулять. Если, допустим, у вас минус 40, и вы не можете выйти на улицу и погулять, потому что там очень холодно на улице, такое тоже может быть, лучше одеться очень сильно одеться и все-таки выйти на улицу и погулять. Даже если минус 40. Ну, то есть закутать все, что можно закутать, и выйти на улицу погулять. А если, ну, это невозможно, потому что метет метель, допустим, там, или гололед, то в этом случае нужно открыть окна, допустим, в доме, сделать так, чтобы проветривание было сильным, и просто погулять дома, туда-сюда походить, помолиться. Но это такой очень вариант мало помогающий. Лучше, конечно, всегда использовать всякую возможность и выходить на улицу. Вот, допустим, я сегодня, я рядом с парком живу здесь, меня поселили в Питере. Я вышел вот до лекции, пошел, и у меня такой комплекс есть. Я как бы читаю молитву одновременно и делаю зарядку. Ну, то есть такие упражнения, которые не мешают читать молитву. И при этом ты делаешь упражнения. Например, вот так вот головой кручу туда-сюда. Потом туда-сюда вот так кручу и молюсь в это время. Или руками махаю так вот так, раз, два. Или вот так вот махаю руками. И можно молиться в это время, дыхание не сбивается. Но у меня целый комплекс такой есть. Вот. И я одновременно и молюсь, и зарядку делаю. Очень сильно экономит время. Вот. И час примерно у меня уходит на свежем воздухе. Я прямо очень хорошо разминаюсь и чувствую себя прекрасно после этого. И можно читать лекцию, потому что я и помолился, и зарядку сделал. Но это как бы именно моя жизнь, не то, что все теперь должны молитву читать во время зарядки. Я думаю, что у вас время должно быть побольше, чем у меня, свободно. Я фактически в цикноте живу. Поэтому примерно вот так вот. Ну, то есть я сегодня сходил на улицу, на свежий воздух, и чувствую себя отлично. Несмотря на то, что вчера в первом часу ночи лег спать, потому что поздно после лекции приехал. Вот, я чувствую себя отлично. Несмотря на то, что поздно встал. Из-за того, что я просто сделал зарядку. Поэтому, дорогие мои друзья, снимайте себе перенапряжение с помощью природы. Это самый лучший способ снимать перенапряжение. Что, лекция, да, Лен? Ладно. Итак, мы с вами изучаем тему перенапряжения. И, значит, мы сначала разберем, что такое перенапряжение вообще, как оно диагностируется, какие виды бывают. Ну, то есть бывает физическое перенапряжение, когда оно возникает. Физическое перенапряжение возникает в результате какой-то чрезмерно тяжелой деятельности или по интенсивности, или по длительности. Например, человек может поднять очень тяжелый вес и надорваться. Возникает физическое перенапряжение. Оно может характеризоваться болью локальной какой-то, тяжестью в теле. В основном перенапряженное тело, оно всегда в состоянии дрожи находится, то есть ну, трясет тело, как бы дрожит. Руки слабые, ноги слабые, то есть человек